Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы жекшембе 11 июнь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс телеберүүсүнүн радио версиясы бар. Бишкекте шаар бийлиги жолдорду кеңейтүү үчүн көчөнүн жээгиндеги бак тарактарды кыя баштады. Буга жергиликтүү тургундар, активисттер нааразылык билдиришүүдө.
Эл менен бирге сүйлөшкөндү, толук маалыматтарды ошо карталар берилгенди 2013 жылы. Мен да түшүнүп атам, шаардын бир өзүнүн талаптары бар. Жолдорго, жаңы жолдорго талаптар бар. Машина унулардын саны көбөйдү деп атабыз. Бирок бул иш кандай жүргүзүлүп жатат? Бул маселе.
Борбор калаанын жашыл көркүнө залал келтирбестен Бишкекти жашоого ыңгайлуу кол шаарга айландырууга мүмкүнбү? Дал ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Рахат Кеңеш Радан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында 2013 жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Өкмөт башчы Жээнбеков бир эле өзгөн районунда соңку жылдары 200 үй бүлө аралаш үй бүлө курулганын, улут аралык ынтымакты бекемдөө иштери уланып жатканын айтты. Гутерреш 2010 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкы кандар иши боюнча мекемесин жетектеп турганда Ошко келгенин эскерип, кооголоңдо каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Көп улут, түрдүү дин байлык экенин түшүнүшүбүз зарыл. Тынчтыкты курууга силер көп аракет кылдыңар, бирок бул ишти токтотпошуңар керек. Ороза айы тынчтыктын дини экенин далилдөөчү убакыт, деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы. 2010 жылы июнь айында улут аралык коогадан Ош менен Жалал Абадда 400 ашуун адамдын өмүрү кыйылган болчу. Бириккен Улуттар Уюму таза коом долбоорун кубаттайт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн эл аралык форумда сүйлөгөн сөзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Кыргыз бийлигинин жаңы технология менен жарандардын жашоосун жакшыртууга, коррупцияны азайтууга, адам укуктарын коргоого көмөктөшө турган таза коом долбоорун кубаттайбыз, деди ал. Ошондой эле Европа биримдигинин, Дүйнөлүк банктын, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын, Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү да сөз сүйлөп, кыргыз бийлиги президент баштаган амбициялуу санарип долбоорду колдоп, ар тараптан көмөктөшүүгө даяр экенин билдиришти. Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоо талапка жооп берерлик деңгээлде уюштурулат, бирок кырдаалды курчутууга аракет жасагандар бар болууда. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн таза коом долбоору боюнча өткөн жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал шайлоодон эч кооптонбой турганын, бирок көлөкө түшүрүп өлкөнүн атын булгаганга аракет кылчулар бар экенин журналистке улут аралык кастыкты тутандырып саясий башпаанек алып кетүү кеңешин берип жаткан укук коргоочунун диалогун угуп коркконун, андайларга өлкөдөн чыгып кетүүсү үчүн учак даярдап берүүгө даяр экенин белгиледи. Ошондой эле Атамбаев журналисттер менен саясатчылар арасында ыпластык көп болуп жатканын, бул мамлекет үчүн жакшы эместигин айтты. Кийинки президенттин аты ноябрь айында белгилүү болуп каларын, өзү эч жака кетпей турганын жана мыйзам бузган болсо жооп берерин кошумчалады. Аксыда өзгөчө кырдаал режими сакталууда, күйдүргү очогу көмүлгөн жерде коопсуздандыруу иши улантылып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча жетекчиси Абдишарип Бекилов билдирди.
Айрыкча ал жерде азыр эң чоң коопсуздук болуп жаткан бул жак Сибирь жарасы көмүлгөн жер болуп атат. Ал жерде атайын техникалар тартылып, мындай бир аз коопсуздандырылып калды. Суунун угу жарым жартылай башка жака бурулду. Андан сыркары бир авариялык абалга келген көпүрө бар, аны кайра калыбына келтирүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Калган 14 көпүрөнү дээрлик бардыгы мындай каттан берилип калды.
Бекиловдун айтымында өзгөчө кырдаал режими алына элек, себеби Авлетим, Итакар, Падыша ата дарыяларында суунун деңгээли көп жылдык нормасына салыштырганда 1.5-2 эсе көп болуп жатат. Жергиликтүү тургундардын күнүмдүк жашоосуна тоскоолдук жаралган жок. Нарындагы Борбор Азия университетинде келерки жылдан тарта кыргыздын тарыхы жана тили окутула баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна окуу жайдын окутуучусу Диана Фауна билдирди. 8 июнда аталган окуу жайда билим алып жаткан чет элдик студенттер менен жергиликтүү жаштар тобунун ортосунда чыр чыккан ичара пикир келишпестиктин айынан тутанган чырдан кийин жаштар тобу окуу жайга келип чет элдик студенттерден кечирим суратканы тууралуу видео интернетке кызуу чыгып кызуу талкуу жараткан болчу. Эртеси күнү Нарын шаарынын жаштары окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен кечирим сурап белеге Манас эпосунун китебин жана кыргыздын калпагын тартуулашкан болчу.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 12 июнда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-34. Ош жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-34. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 12 июнда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бишкекте шаар бийлиги жолдорду кеңейтүү үчүн көчөнүн жээгиндеги бактарактарды кыя баштады. Буга жергиликтүү тургундар, активисттер нааразылык билдиришүүдө. Борбор калаанын жашыл көркүнө залал келтирбестен, Бишкекти жашоого ыңгайлуу, кооз шаарга айландырууга мүмкүнбү? Азаттык плюс теле берүүсүндө дал ушул суроого жооп издедик. Азыр анын ого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Аны кесиптештерим Бекзат Бектурган жана Аида Бекмуратова алып барышат.
Бишкектин унаага жык толгон жолдору. Тагында калып шаштысы кеткен айдоочулар. Мэрия калтынга мун ойлоп кара жолду кеңейтүүгө киришти. Бирок жол боюнда кайылган бактарактар чоң чырга айланчудай.
Ни одного дерева Зеленстрой в этом пилить не собирается. Ни один акт не подписан. Мы прекрасно понимаем, что значит эти деревья для жителей того района.
Ансызда чаңгоронгон шаар набасы көңүл жубатарлык эмес.
Май айындагы изилдөөлөр боюнча формальдегидин кармалышы 0.1010 миллиграмм литрди түздү. Чектүү деңгээлден ашкандан кийин бул заттар адам ден соолугуна зыян алып келет.
Жолдорду кеңейтүү үчүн калаанын кунарсыз кейпине көр кошуп турган жашыл бактарды кыюу зарылбы? Же көпчүлүктү түйшүлткөн маселени чечүүнүн экинчи жолу барбы?
Бишкек шаардык мэрия тарабынан жергиликтүү калктын каршылыгына карабай 1400 соо бактарак алынган жана бул иш мындан ары да уланарын билдиришкен.
Борбор калаанын жашыл көркүнө залал келтирбестен Бишкекти жашоого ыңгайлуу, кооз шаарга айландыруу мүмкүнбү? Бүгүнкү берүүдө жооп издей турган суроолорубуз ушул болот. Саламатсыздарбы? Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абжапаркул Жамболотов мырза конокто. Абжапаркул мырза, алгач эле сурайынчы, мэрия тарабынан шаар тургундарын жүдөткөн автотыгындардан арылуу үчүн керек болсо бактарактарды кыйып болсо дагы жолду кеңейтүүгө барууда. Албетте мэриянын жүргүзүп аткан иш аракетинин максаты жакшы деңизчи, бирок ошол эле учурда эл паникага алдырып нааразычылык акцияларын ачып атышат. Ошондуктан алдын ала жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эл менен кандайдыр бир компромисске же консенсуска барып ушуну алдын алса болот беле?
Жөнүндө алдын ала кылсак болмок, бирок тилек карашып ушундай токтон эле көчөсүндө резонанстуу бир жагдай болуп калды. Тилек каршы ошол көчөнү Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан ошол эле шаардын тургундарына ыңгайлуу болуш үчүн көчөнүн туурасын чоңойтуп, өзүңөр айтканда жана тыгындар пайда болбосун деген максат менен ошол жерди чоңойтууга план кылганбыз да. Мындай резонанстуу иш болуп кетерин биз деле күткөн эмеспиз. 49 көчөнүн алкагында салынып аткан бир көчө да бул, жана Кытайдын грантынан келип салып атпайбы? Биз Кытайдын подрядчиги менен договор түзгөндө биздин милдет ошол подрядчикке жолду жаап берип, жолдун туурасын биз белгилеп бериш керек. Кайсыл бак, кайсыл үйдүн баягы коммерческий үй болобу, магазиндер болобу, бүт баары кайсы жерден кетет, биз чегин көрсөтүп бериш керек да. Ошол иштерди биз аткарып, ошондон анан жанагы кызыл крестер койгондо элдин бак немесине тийип алдыкпы деп да ошондон.
Биз негизи эле эл арасында мэрияны болобу, өкмөттү болобу жолдорго көңүл бурбайт, оңдобойт деп ар дайым эле сындап келебиз. Бирок мынтип оңдоп атса кайра тескерисинче нааразы да болчу жактан бар. Ошол биздин студияда бүгүнкү ошол сиз айтып өткөн Токтоналиев көчөсүнүн жашоочулары Канат мырза жана Алишер мырза дагы конокто отурат. Айганыш Дербишова болсо ошол бул жерде акцияга каршы чыккандардын, керек болсо бактарактарды кучактап атайын техникаларын алдын торогонго чейин баргансыздар. Эмне себептен мэрия жолду оңдоп элдин камын ойлоп атса эл бирок нааразы чыгып атат?
На самом деле жители и
сөз болуп жаткан көчөдө экологдор, урбанисттер жашайт. Чындыгында алар бактарактардын кыйылышына эле эмес, эки тарабында тең эл жашаган жолду эки тилкелүүдөн төрт тилкелүүгө айландырып жаткандыгына каршы чыгышты. Төрт тилкелүү жол ал жерге туура келбейт, жол кеңейет, тыгын азаят чыгып жатышпайбы? Тескерисинче жол кеңейсе машинелер да көп каттай баштайт. жол кырсыктары көбөйөт, балдар көчөгө кенен чыга албай калат. Ансыз деле бизде айдоочулук маданият өнүккөн эмес. Айткым келгени, эл жык жашаган аймакка төрт тилке жол салуунун өзү туура эмес.
Что нельзя в жилом районе делать четырехполосную дорогу.
Бул жерде биз проект жасап атканда ушул маселенин баарын карап проект жазап, анан проектке карата, ошо долбоорго карата, анан жол салабыз да. Ушу элдин көйгөйүн чечиш үчүн ушул көйгөйүн агрожение каралып атат да. Бирок эми мен бир чети мен айтып коеюн, тиги ар бир адам өзүнүн коопсуздугуна өзү жооп бериш керек да. Биз шаар болгондон кийин мындай маселе шаардын баардык көчөсүндө бар да. Анан токтон эле көчөсүнүн элин тарбиялаш, бул ошо токтон эле көчөсүнүн өзүнүн
жоопкерчилиги.
Тем более балдарын аякта барып карасак, ошол токтон эле көчөсүндөгү жана айтып аткан үйлөрдүн ар жакта ойноп турган короз аябай кенен экен. Биз анын баарын издеп чыктык да. Сөзсүз түрдө бала эми тиги жолго чыгып ойношу керек да, аны ата эне караш керек. Ушул жагындагы аябай көңүл буруш керек да.
Жетекчилик, мамлекет шаардын жашоочуларына коопсуздугуна бир кандайдыр бир шарт түзүп бериши керек да. Ар бир адам өзүнүн коопсуздугуна жооп берет, бирок шаар шарт түзүп бериш керек. А бирок бул учурда башка болуп атат. Кандай деп ойлойсуз? Бул
жок, ошону айтып атпайм мен. Тиги шарт түзүп бериш үчүн биздин максатыбыз ошол долбоор чеп атканда элдердин коопсуздугун сакташ үчүн ошол жерге кандайдыр бир жол белгилерин, жолго чийиле турган жанагы сызыктарды жана айтып кеткен ограждениеларды коюп проектке карап атабыз да. Анан ар бир эле тиги адамдын артынан жүргөнгө биздин милетимиз да. Биздин долбоорго булар талап койгон көп нерселерди биз ошо камтыдык да.
Айтсаңыз, бул жөнүндө качан билдиңиз, кантип, каяктан билдиңиз?
Как люди узнали, потому что начали ставить красные кресты на деревьях. Ну, до этого люди знали то, что будут строить дорогу.
Май айынын ортолорунда биздин көчөдөгү дарактарга кызыл белгилерди кое башташты. Ага чейин жол оңдолорун угуп сүйүнгөн элек, бирок дарактар кыйлары жөнүндө сөз болгон эмес. Кызыл белгини жөн жерден койбойт да. Чек санап калдык. Мэрияга суроо жөнөтсөк, жооп болбоду. Көңүл деле бурушкан жок.
Мэриянын шаар тургундарын оюн уктук. Эми атай, сиз шаар изилдөөчү катары айтсаңыз, бул нерсени кандай баамдайсыз?
Анализдер жүргүзүлгөн эмес. Жалпысынан биздин элибизге, шаардыктарга, тургундарына маалымат бир толук берилген эмес. Анан азыр ошо биз ошо концепцияны жүргүзүп атканда ар бир сектордун өкүлдөрүн чакырып, специалисттерди чакырып чогуу бүт концепция иштелип чыгыш керек болчу. Бул 2013-жылы бул Бишкек шаарынын оңдоо концепциясы иштелип жатканда биз ошо специалист катары же экологдорду эч ким чакырылган эмес. Бул эң негизги ошо система, чечим чыгаруучу система дагы эң негизги көйгөйчү. Ар кайсы проекттерди жүргүзүп жатканда, долбоорду жүргүзүп жатканда коомдук улар болуш керек деген. Бул жөн гана жергиликтүү өз алдынча бирлик жөнүндөгү мыйзамда эмес, башка мыйзамдар бар. Бул архитектура жана шаар куруу мыйзамы деген нерсе бар. 34-чү беренеси. Бул бир нече берене бар. Ошол беренелерди кабыл албай же унутуп коюпбу билбейм. Ал нерселерди так кетпей өздөрү чечип коюшкан, анан маалымат каражаттарынан жөн эле концепция иштелип чыкты деди. Бирок кантип иштелип чыкты, кайсы жолдор оңдолот, кайсы канча бак эмес кыйылат деген бул маалымат берилген эмес. Ошондуктан биздин жергиликтүү калк маалыматы жок болгон үчүн ушундай нерсеге дуушар болуп атабыз да.
Бир натыйжага жетиш үчүн бир нерсени курмандык кылышыбыз керек да.
Ооба, сөзсүз түрдө.
Бирок бул шаар жетекчилиги бизге жакшы шарт түзүп берейин деп атат да.
Жок, анда ал жакшы ниети да болушу мүмкүн, бирок бул процесс кандай жүргүзүлгөн? Эл менен бирге сүйлөшкөнбү? Толук маалыматтарды ошо карталар берилгенби? 2013-жылы мен да түшүнүп атам, шаардын бир өзүнүн талаптары бар. Жолдорго, жаңы жолдорго талаптар бар. Машина унаалардын саны көбөйдү деп атабыз. Бирок бул иш кандай жүргүзүлүп жатат? Бул маселе. Ооба, жолдорду салыш керек, жолдорду кеңейтиш керек. Бүт саясатты так жүргүзүш керек. Анан жөн гана жолдорду кеңейтип, бүт тыгымдар жоголот, жоюлуп кетет деген бул маселе, бул мүмкүн 2-3 жылда. Мүмкүн азаят тыгымдар.
Альтернативасы барбы?
Альтернатива бул бар, сөзсүз түрдө бар. Жолдорду кеңейтиш керек. Бирок ошол эле учурда бул маселеге комплекстүү түрдө жүргүзүш керек. Жолдорду кеңейтүү, парковкаларды ойлоп чыгып, кайсы жерде кылабыз, кайсы жерде чын эле мындай талаптар бар. Үчүнчүсү бул коомдук транспорт. Эгер биздин шаарыбызда коомдук транспорт чын эле эл үчүн ыңгайлуу болсо, комфорттуу болсо, көптөгөн жарандарыбыз ишенем коомдук транспортун колдонуп баштайт. Анткени азыркы биз маршруткаларды абалдар, биздин ошол троллейбустардын жана автобустун жетишсиздиги бул дагы маселе. Ошол эле грантты мүмкүн жөнгөнө жолдор үчүн эмес, коомдук транспортту да жаңыртууга жана көбөйтүүгө да сарпталышы мүмкүн.
Абжапар Кулмурза, мэрия көйгөйдү чечүүнүн жаңы жолдорун айтып атса, аларды угууга деги эле кызыктарбы?
Мен өзүмдүн кызматымдан айтсам, сөз турду биз ар бир көчөнү жапканда биз ар бир ушул жерде турган объект менен сүйлөшөбүз, барыпчы. Бул жерден ушунча сиздики или забор болобу, или эме магазин болобу, ушунча жылыш керек проект боюнча деп.
Сүйлөшүштөрү алдын ала жүргүзүлөт.
Сөз турду жүргүзүлөт. Биз ар бирөө менен индивидуально сүйлөшөбүз да. Экинчи дагы маселе бар бул жерде. Элдер баягы дубалдарын же болсо жанагы үйүнүн короолорун кийимден чыгып алган ушулар болот да. Мына азыр бир жагынан могу жашылдандыруу маселеси болуп атса, экинчи жагынан ошол көйгөйлүү чоң маселе бар да. Көп көчөлөрдө азыр ошол эле жарандар ушул жолго каршы болуп аткан жерлер бар, анткени өзүнүн баягы границасынан чыгып алган да. Биз жолду чоңойтуп атканда ушул Бишкек шаарынын перспективасын ойлоп, кийинки келечегин ойлоп чоңойтуп атабыз да.
Мэр деле айтты. Да, мы провели плохую информационную кампанию.
Ал туура эмес.
Бул информационная кампания эмес. Вы нарушаете закон. Силердин баарын, между прочим, соттош керек. Силер бул деген маалыматты биз жакшы жеткизген жокпуз деген туура эмес. Мисалы үчүн мен жөнүндө бизге арыз жазган. Бизди тиги немеден кармаганда милиционерлер МТУнун начальниги жазган арызды.
Эрким мырза, сиз жетектеген жашылдар партиясынын негизги ураны Бишкек шаарынын жашыл деген статусун сактап калуу. Ошол эле учурда инфраструктураны өнүктүрүп, кол шаарга айландыруу болуп эсептелет да. Жергиликтүү тургундар дарабак тарактарды кыюуга каршы нааразылык акцияларына митингге чейин чыкканга чейин барды. Бирок ошол эле учурда шаардык кеңешке шайлоого аттанаткан партиялар негедир шайлоонун алдында аябай тоодой убадаларды бергени менен эл тарапта болуп аларды колдоп чыккан жок. Бул жерде демек маселенин байкалбаган башка бир саясаты бар, өмүтү бар десип айтсак жарашабы?
Саясат бар. Чоң саясат бар.
Кандай саясат?
Коррупция деген саясат. Жанагы кандай шаар болот? Генеральный план болуш керек. Бюджетти 2017 жыл чечиш керек. Албетте чечип, мындан да ошол жака мына каражат кетет. Болсун калпын айтат. Прозрачность, публичность жок. Жанагы парк Бишкек деген шаарды алып таштап, бүгүн просто могильник строит Бишкек. Депрессия, мына карандашым айткандай депрессия, выброс газа болот. 6-7 жылда ошо 360 гектардан Ататюрк парк, Карагачевой роща, парк Победа выведено, азыр калды 200 гектар жер. 160-100 гектардан артык кетти. 40% ошо парктан жок бүгүн. Бүгүн каякта ошо
тилекке каршы болору болду. Бак тарактар тилекке каршы кыйылды. Ошол эле учурда эми маселени көйгөйдү чечүүнүн жолдоруна келбейлиби? Алгач батыш өлкөлөрүндө бак тарактарга кандай кам көрүлөт? Прагадагы кесиптештерибиз жөнөткөн сюжетке көңүл буралы, талкуубузду андан ары улантабыз.
Ар бир отургузулган даракты ушинтип тосмолойбуз. Булар иттерден жана башка жаныбарлардан коргош үчүн орнотулат. Айрым жаныбарлар кажып кетпесин деп алдын алганбыз. Көчөттүн сөңгүгүн мурда чүпүрөк менен орочубуз, ал чирип айрылып анан калса өз үйгө да зыянын тийгизет экен. Эми жаңы технологияны колдонуп, атайын сыр менен сырдамай көйөттүк. Бул кийин акырында өчүп кетет. Тосмолорду 3 жылдан кийин алабыз. Бирок түйүндөгү тосмо газон оргон машиненин тишинен коргош үчүн кала берет. Ал эми түйүнө сөзсүз бул майда чамындылар төшөлөт. Алар көчөттү айланасындагы чөптөрдөн коруйт. Болбосо буга келген суунун кыйласын чөптөр соруп алат. Андан тышкары көчөт сууну көп талап кылгандыктан нымдуулукту да кармап турат. Бир көчөттү отургузуп караганга 10,000 кромго чейин кетет.
Мындай көчөттөр Праганын бүтүндөй парк токойлорунда тосмолонгон. Айрым жерлерде чычкан өткүз тор менен да оролгон. Деги эле парктагы ар бир долбоорду конкурс аркылуу тандалган фирмалар ишке ашырат. Аны көзөмөл күнү деп аталган графикке ылайык текшерип турушат. Шаардагы жашыл аймактар үчүн мэриядан тышкары шаардын ар бир өз алдынча мекемеси коммуникация боюнча башкармалык жооп берет. Ал эми жашылдандыруу стратегиясын пландоо жана шаарды өнүктүрүү институту иштеп чыгат. Алексейнин айтымында жашылдандыруунун учурдагы стратегиялык планы 2020 жылы жаңыланууга тийиш. Ага ылайык жашылдандыруу бюджети, камкордук башка деңгээлге көтөрүлүшү мүмкүн.
Каждый парк в Празе ма своего справца, стене так и Струмовка.
Ар бир парктын өз администратору бар. Алар карамагындагыларды каттап байкап турат. Мисалы, Струмовканын бардык жашыл өсүмдүктөрүнүн тизмеси бар. Ар бири тууралуу өз-өзүнчө алардын паспорту сыяктуу маалымат жыйналат. дарактар атайын дендрологиялык тесттен өткөрүлөт. Ошого жараша ага көрүлчү камкордукту аныктайбыз.
Анан албетте парктын анча-мынча жерине Бишкектегидей бир дүкөн же башка курулуш, мисалы, үй курса болобу деген суроо да чыкпай койбоду.
Официально это заказано.
Ага такыр жол берилбейт. Мыйзамда парктардын аймагына үй курууга болбойт деп так жазылган. Кимдир бирөө мыйзамды аттап үй курушу деги эле мүмкүн эмес. Праганын ар бир районунда да өз аймактарынын майда чүйдөсүнө чейин эсепке алган план бар. Анда коомдук жашыл аймакты колдонуу эрежелери жазылган. Ал жерлерге катуу көзөмөл менен гана чакан курулуш салса болот. Бирок турак жайга уруксат жок.
Бишкек шаарынын жалпы аянты 170 км квадрат, ал эми Праганыкы 500 км квадратка жакын. Бишкектин калкы болсо, расмий статистикада 1 миллиондон бир аз ашса, бейрасмий 1,5 миллионго жакындайт. Ал эми Прагада 1 миллион 200 миң киши жашайт. Бишкекте киши башына 6,8 чарчы метр жашыл аянт туура келсе, Прагада адам башына 100 чарчы метр деп эсептелген. Жалпы жашылдандыруу үчүн Бишкек шаарынын бюджетинен жылына 190 миллион сом же болбосо 2 миллион 800 миң доллар бөлүнөт. Ал эми Прага жалпы жашылдандыруу үчүн жылына 1 миллиард 300 миллион крон же болбосо 55 миллион доллар бөлөт.
Чет өлкөдө, Европа өлкөлөрүндө бак дарактарга кам көрүү үчүн атайын конкурс жарыяланып, ар биринин өзүнө бир паспорту бар экен да. Ал эми бизде кандай болуп атат? Бул алынган бактардын ордуна кандай бактар отургузулат? Качан отургузулат? Ким тарабынан?
Ошол эле Токтон Алиева көчөсүндө айткам, жана 143 бактын ордуна, кыйылган бактын ордуна 208 бак отургузулган атабыз да.
500'çe жаш көчөт эмес, 5-6 жылдык көчөттөр отургузулат, э? Бул бактардын өсүп кетүүсүнө бир кепилдик барбы?
Ошол адистер байыны ушул чогулушта айтылды. 100% кепилдик алып атат да. Ошол бакты жана элдер менен жолукканда да ошол сөздөр айтылды. Ошол кыйылган бактын ордуна ошол жаңы көчөт эмес, ошол чоң-чоң бактарды тигебиз деп. Ушундай эле программа жанагы кыйыла турган биз салып аткан көчөлөрдүн кыйыла турган жерлерине да каралып атат да.
Биз жанатан бери сөз кылып аткан Токтон Алиев көчөсүнүн тургуну Алишер Мырза болсо, нааразылык акциясына аябай жигердүү, активдүү катышып, керек болсо ошол дарактын башынан жерге кулап түшкөн өлгөн балапандарды Бишкек мэриясына жөнөткөнгө чамдан чыккан. Алишер Мырза, кыйылган дарактарды калыбына келтирүү албетте оор. Мамлекеттик машина ушуну менен токтоп калбасы белгилүү болду. Мындан ары башка көчөлөрдүн бак дарактарын сактап калуу үчүн сиздер, жарандык активисттер, кандай иш аракеттерди көрөсүздөр?
Азыр биз жолду оңдоонун долбоорун көрсөтүүнү талап кылып жатабыз. Анткени мэрия башында кыйбайбыз деп сөз бергенине карабастан эле кыйып салбадыбы? Эми бизде калган дарактарды кайтаргандан башка арга жок.
Канча бак кыйсак, ошондон көбүрөөк бактыкинге милдеттен алып атабыз.
143 бак дарактын ордуна 208 отургузулат. Токтон Алиева
мисал үчүн, ошол атарызак ушундай болот. Башка көчөгө дагы ошондой бак дарактарды пландап атабыз да. Эгерде мына биз зеленый полоса дегенди калтырып атабыз.
Кандай бак дарактарды отургузууга аракет кылып атасыздар? Сөзүңүздү бөлгөн үчүн кечирсиңер.
Азыр жана проекттердин көбүн карасаңар ушундай тротуар менен жолдун ортосунда зеленый полоса калтырып атабыз да, ошол жерге татынакай бак дарактар тигилет. Буюрса келечекте
жанагы 143 бактын ордуна 200 калпы парк зонасында, вот сиздерге фактпен айтайын. На мэр биздин шаардын мэри 6 жыл болгон саясий мүчөлөрү, мэр Иса Умуркулов, Кубанычбек Кулмат, Албек Ибраимов Каргачо Рощада чыгарылган 86 гектар жер. 215 гектардан 129 калды азыр. Ататүркта 44 гектардан 107 гектардан калды 50 гектар, 44 гектар чыгарылды. Парк Победада 10 гектар чыгарылды. 43 гектардан 33 гектар. Ошо бизнеска, застройкага, кафе, автозаправкаларга ошо жака кетчат. Ошо үчүн бүгүн өкмөт, мэрия, биз Абдужапар ул строитель болуп, баган жол салып алып кетти, каток алып кетти дейтсе, ошо саясий чечим чыгарыш керек. Көзөмөлдүк болуш керек. Публично телевизордон айтыш керек. 49 жолду кайыктан салат. Премьер-министр, мэр чыгып айтыш керек. Мындай бак кесилет. Сол үчүн зеленый фонд болуш керек.
Коңшу мамлекеттерден борбор шаарларын каласак, бизден ачыга малды да кетти. Урбанизация дейбиз, индустриализация дейбиз, бизде эле ошол өнүккөн инфраструктурасы аябай келишкен шаарларда жашагыбыз келет да.
Сол үчүн эски шаар уменьшит, полностью уменьшит градостроение. Бүгүн депутаттар келген, Бишкек шаарынын депутаттары, өзүнүн экспертизасы бар. Эми Шукуров жазып берет кандай болсо. Ошондой прислуживающий эксперттер жазат. Кичине чай берип койсо ошо кете берет. Ошо болжол саясий чечим болуш керек, токтотуш керек градостроение.
Рахмат. Бүгүнкү проблемага кенен эле токтолдук. Эми коноктор, урматтуу коноктор, маселени чечүүнүн жолдоруна келели. Мына Атай мырза, сиз жаш урбанист катары айтсаңыз, Кыргызстандагы бүткүл шаарларды, Кыргызстан аймагын кыдырып, шаарлардын акыбал менен таанышып чыктыңыз. Эми бул көйгөйдү чечүүнүн ошол эле учурда, бир эле учурда шаарды жашыл абалындагы сактап калуу, ошол эле маалда өнүктүрүүнүн да кандай жолдору бар? Барбы деги эле?
Ар бир проект, ар бир долбоор эсептеп чыгыш керек. Бул техническое обоснование деп айтылат, техникалык экономикалык негиздеме деген. Ал нерсе биз мэриянын өкүлдөрүн сурганбыз. Ал нерсе болдубу дегенде жок. Анан биз ошо градостроительство жашар пландоду биз баарын эсептейбиз. Проекция населения 10 жылдан кийин канча киши келет, миграция кандай болот, канча машина келет, экономика кантип өнүгөт, кайсы экономиканын сектору өнүгөт. Бул нерсе тилекке каршы Бишкек шаарында толук кылынган эмес тема да.
Атай мырза, өнүккүбүз келет.
Өнүккүбүз.
Жол куруксак, бак тарактардан арылып атабыз. Жол салсак дагы машинанын саны көбөйүп атат, ашып кетиптир. Бирок кандай жол бар? Биз өнүккүбүз келет.
Бул жерде айтып койом, анткени анализ жүргүзүлгөн жок. Эгер биз азыр хаостук түрдө машинанын көбөйтөбүз, жолдорду кыйыш керек. Ооба, 5-6 жыл үчүн тыгын маселеси чечилет. Бирок ошол эле учурда 5-6 жылдан кийин машина көйгөндөн кийин эгер биз анализ кылынбай, бүт изилдөө кылбасак, бул иш эч качан чечилбейт. Баардык субъекттерди, баардык катмарларды, бүт шаардын баардык жагын изилдеп чыккандан кийин ошондой эле чечим белгилей алабыз. Азыр жөн эле мындай жашылды көбөйтүш керекпиз, машиналарды азайтыш керекпиз деген бул туура эмес. Бул жөн эле мындай кандай да мүмкүн популисттик бир чечим болушу мүмкүн да. Биз айтып атпайбызбы, мен өткөн жолу эле айтып кеттим, коомдук транспортту өнүктүрүш керекпиз. Биринчиден Америкада же Германияда башка өлкөлөрдө азыр автопром бар. Ал жакта өзүлөрү кызыктар мамлекет ушу машина, биздин калкыбыз машина алсын, машина тепсин, жолдор салынсын деген. Бизде автопром барбы? Жок автопром. Биздин бүт машиналарыбыз чет өлкөдөн келет. Бул биздин экономикага да бир зыян. Экинчиси бул экологияга зыян. Анткени башка шаарлардын экологиясы жана географик шарттары башка болушу мүмкүн. Деңиздин жанында же бүт жерде шаарлар көбүнчө Европанын, алар токойдун ортосуна салынган. Анан зеленый пояс деген нерсе бар. Бизде Кыргызстанда чөл экологиясы да чөлгө жакын. Чын эле чөл. Эгер бизде азыр жашылча болбосо, же муну Карагачево роща болбосо, биздин ошо толорубуз болбосо, анан ошол жерде бүт парктарыбыз болбосо, бизде бул жашоого мүмкүнчүлүк болбойт да.
Элге так маалымат жетпегендиктен уламмы, элдин эки ортодо нааразычылыктар болду, милиция кармап кетип арыз жаздырганга чейин барды, эл азыр билбей турат, чочуп калыптыр, кадым мындан аркысы кандай болот. Эми ушундай түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу үчүн реконструкция иштерин баштоодо мэрия кандай иш аракеттерди көрөт?
Негизи баштаганда, проект башталганда эле бул сайттарга илинген, кайсы көчөдө кандай
бактарактар айылат?
Жок, бактарак жөнүндө маалымат айрылса точно болгон эмес, бирок кайсыл көчөдө канча туурасы канча болот, узундугу канча болот, бул бир жылдан бери эле сайт илинип турат.
Сайтка кирбегендерчи кантип билет?
Ошол сайтка билгендер келсе болот, бизге келип биздин башкармалыктан же болбосо Бишкек архитектура барып кайрылса бул маалымат.
Анан сиз ошол сайтка барып сайтка кирип көргөн жоксузбу?
Маалымат жашыруун
азыркы убакта онлайн карап чыга элек. Кайсыл көчөлөр анан көрүнсүн.
Электрондук сайттан сырткары кандай мындай иш чаралар жүргүзүлөбү? Кыдырып айтып ушинтип кыйылат деп.
Же мэрияга милдеттүү эмес.
Өзү мына Дамком, бул Алишер элдер менен жолукканда МТУнун начальниктери баарылы айтышты, бизге айтылган. Биз эми ар бир жителге барып айтпайбыз да, момундай болупчу. Ошол жерде эл менен иштеп турган өзүнчө орган болот, акимият болот, МТУлар болот. Ошолорго айтылат, сайттар илинип турат. Например, биздин башкармалык келсе, бул эми биз баягы военная операция жүргүзгөн жокпуз да, туурабы? Бүт эл үчүн прозрачный, ачык келсин. Мына биздин управление Бишкек шаарында Токтолу көчөсүндө жашашат. Кайсы көчөдө туурасы канча болот, кандай болот, баардык проекттерди көрсөткөнгө мен даярмын.
Ар бир биздин тургун өзүнүн районун же үйүн жанындагы боло турган реконструкция пландарын билиш керек.
Мүмкүн
аксап аткан мүмкүн. Эгерде боло турган болсо, тиги боло турган болсо, телевидение бар, биз маалымат бергенге, биздин башканабыз даяр да.
Азаттык плюс телеберсинин радио версиясына ортоктош болдуңуз. Аны Бекзатбек Турган менен Аида Бекмуратова алып барышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 11-ci июн күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева берүүлөрдү алып бардым. Кийинки жарым саатты Азаттык радиосунун орус тилиндеги Перекрёсток берүүсү улантат. Андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз демекчимин.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Дилет Бектурсунов. СПИД не СПИД. Если по всему миру число болеющих СПИДом сокращается, то в Кыргызстане эта цифра продолжает расти. Отмечается рост заболеваемости среди женщин. Ежегодно от ВИЧ-инфицированных матерей рождается до 80 новорожденных. Если верить исследованиям международных организаций, в Кыргызстане к 2020 году число пациентов с ВИЧ может увеличиться в 3 раза. О причинах ситуации поговорим в студии «Азатык». В гостях страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сырыбаева. Добрый день.
Добрый день.
Также главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Батько Тамара Викторовна. Добрый день.
Здравствуйте.
И Гульнара Сабаева, координатор программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос Кыргызстан».
Добрый день.
Первый вопрос, скорее всего, я адресую Тамара Викторовна вам.
Хорошо.
Объясните, с чем связана такая тенденция?
Да, спасибо за вопрос, но прежде чем говорить о тенденции, я буквально хотела бы 2-3 слова сказать о самой проблеме, о самой инфекции. Угу. И тут бы хотела развеять то мнение, которое сложилось у населения, мнение страха, недоверия, стигматизации людей, которые инфицированы ВИЧ-инфекцией. На сегодня ВИЧ-инфекция – это не чума. Это всего лишь хроническое, длительно текущее инфекционное заболевание.
Которое нужно поддерживать препаратами, чтобы человек продолжал жить. По поводу этих страшилок, и эти страшилки чаще всего говорят международные организации, объясните, почему? А на самом деле такая картина страшная у нас в стране происходит.
Ну, откровенно говоря, по поводу страшилок, о которых говорят международные организации, это неверное мнение. Мы как раз-таки работаем над тем, чтобы этих страшилок не было. Мы говорим правду о ВИЧ-СПИДе, мы говорим, что это, как сказала Тамара Викторовна, это хроническое заболевание, которого теперь уже не нужно бояться, нужно относиться ко всем людям с ВИЧ-инфекцией, как к обычным людям. И несмотря на то, что в нашей стране пока еще растет это, мы работаем на выявляемость. Страна подписала декларацию, где целями стоит 90-90-90, то есть 90% первые выявить всех ВИЧ-положительных людей, а с вот тем, чтобы поставить их на лечение. И вот эта выявляемость как раз-таки показана о том, что мы работаем в этом направлении, пытаемся выявить.
Вот как всех, раз хотел задать вопрос, а вот рост – это потому, что люди стали чаще заражаться или чаще просто выявляться?
Да, я отвечу. Это программа «Спектрум», которая рассчитывается на каждый год и на длительный период. У нас в стране на 2017 год более 9 тысяч ВИЧ-инфицированных. На сегодня в стране выявлено всего более 7 тысяч. То есть всех остальных нам еще предстоит выявить. Если мы их выявим, возьмем на лечение, эти люди будут совершенно безопасны в плане распространения инфекции. Mm-hmm. А вот чтобы выявить, Марим сказала здесь, проводится большая работа именно только при поддержке международных организаций, в том числе ЮНЭЙДС. И вот эти 90-90-90 мы достигнем только при вашем участии, при вот интенсивной информационной работе и проведении исследований, тестирования по максимальному выявлению. Чем больше выявим, вот не надо бояться выявления, мы даже радуемся, что мы их выявляем. Смотрите, в стране сколько действует профилактических программ, направленных на выявление, мы их должны выявить, и мы это делаем.
Ага. А вот все-таки чем объясняется растущее количество ВИЧ-инфицированных среди женщин? А вот я последнюю статистику читал, где международные организации рапортуют, что за 10 лет количество женщин чуть ли не вдвое увеличилось. Это передается половым путем, да, продолжается такая тенденция, и она есть.
Опять-таки, разъясню немножко. ВИЧ-инфекция тремя путями передается, других нет. Вот, а если мы знаем пути, значит, мы надежно можем построить и профилактику.
Пути. Давайте еще раз повторим.
Пути. Значит, наиболее распространенный сегодня у нас, вот да, по результатам 5 месяцев, 55 с лишним процентов, это половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Половой. Значит, далее идет 37% это парентеральный, то есть использование наркотиков, шприцевой и где-то, может, еще какой-то другой. И только 1,2% это вертикальный. Вот, у нас существует всего три пути заражения. Половой, парентеральный, через шприцы, через кровь и от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Почему рост среди женщин вот такой, ну, как бы вроде всплеск? Ну, вот если идет половой, у нас раньше, у нас до 90% был парентеральный путь. То есть в основном у нас были источниками распространения инфекции потребители инъекционных наркотиков. Мы их сейчас называем луины. Благодаря профилактическим программам у нас среди луин заболеваемость и регистрация снижена, значительно снижена. Но они же есть, они же вступают в интимную связь с женщинами, соответственно, откуда и половой путь идет. Вот связь именно вот это, половой путь распространения. Соответственно, женщины здесь и во всем мире, собственно, или 50 на 50, или несколько преобладают женщины. Так что мы идем. Ну, вместе со всем миром, ногу. И даже впереди. Почему? Потому что у нас хорошо работают профилактические программы.
Продолжая о том, что вы говорите, о передаче этой инфекции через...
Половой путь.
Да, через половой путь. А насколько... Есть ли вообще такая информация? Ну, мы примерно знаем, что в стране официально числится до 8 тысяч секс-работниц. А сколько из них имеют ВИЧ-инфекцию, есть ли такие данные у нас? А если есть, то какие профилактические работы проводятся?
По данным дозорного эпиднадзора 2016 года, который проводился, у нас оценочное число где-то 7100 секс-работниц. И из них, получается, где-то репрезентативность, там, получается, ну, определенное количество участвовало в этом исследовании, и данные показали, что всего 2% распространенность ВИЧ среди секс-работниц. То есть намного больше ВИЧ-инфекция среди потребителей инъекционных наркотиков и среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Среди вот этих вот трех категорий уязвимых групп секс-работницы имеют наименьшее количество.
Ну а как проводить профилактику среди них? Мы, это же совсем неизведанные и неизвестные люди.
Изведанные и известные. Если мы говорим об оценочных данных и что знаем, сколько их количество, если мы говорим о том, что у нас есть неправительственные организации, работающие с ним, и если мы посмотрим на те цифры, которые мы получили в результате ДЭН, у нас в 2013 году ДЭН, это исследование проводится раз в 2-3 года, чтобы узнать распространенность именно среди ключевых групп населения. И вот если по результатам ДЭН, вот именно среди этой группы секс-работники было 2,2, то уже в 2016 году в этой группе 2%, в этой группе распространенность. Значит, все-таки даже вот эти маленькие десятые говорят о том, что в этих группах работа по профилактике проводится. А это и презервативы, а это много там и информационная работа, а это и лечение и болезней, передающихся половым путем. Вот все-таки результат есть. То есть работа в этих группах, они еще называются у нас ключевые группы населения. Это те ключевые, которые влияют на распространенность ВИЧ в стране. И вот именно на работу с этими ключевыми группами и направлены все наши программы, которые работают в стране.
А, правильно ли я понимаю?
Можно ли добавить, да, Дилет? А здесь как раз вот еще одна из страшилок, что надо бояться секс-работниц, потому что среди них вот есть ВИЧ-инфицированные. Другой вопрос, почему такое количество женщин занимаются секс-работой? Вот этот главный вопрос. И знаете, я хочу сказать, что, к сожалению, очень часто эти женщины приходят в секс-работу в результате совершенного над ними насилия.
И от безысходности.
И от безысходности, потому что им нужно зарабатывать на жизнь, кормить детей и содержать своих половых партнеров.
Возвращаясь к главному нашему вопросу о том, возрастает, вот мы знаем и все говорим, и неправительственные организации, международные организации, и так получилось, и Минздрав, говорим о росте, но вы не считаете, это не катастрофа, это должно быть так. И к 2020 году, если мы придем не с 8 тысячами ВИЧ-инфицированных, а с 20 тысячами, вы считаете это нормальным?
Нет,
так я понимаю.
Это количество поправьте. Может быть реальным, если мы остановим профилактические мероприятия сегодня. Если мы не будем финансировать эти программы, если мы не будем работать с ключевым населением, то да, мы можем прийти к этой цифре, но мы делаем и прилагаем все усилия, чтобы этого не было.
То есть ежегодный рост на 1000 человек ВИЧ-инфицированных – это статистика, это нормальная статистика.
Не 1000, нет, меньше, но ведь? Да.
Это Тамара, Викторовна.
Тамара Викторовна сказала, оценочное число.
Но вот она говорит, что на концу года, если вот сегодня мы имеем 7000 чем-то ВИЧ-инфицированных, к концу года мы придем к 8000-й.
Придем, а может и не придем, смотря как будем работать. У нас кыргызстанцев вот на сегодня практически уже 6977. Только за 4 месяца мы выявили 241 человека с ВИЧ-инфекцией. У нас работают программы, вот опять-таки, мы говорим, хотя процент распространенности среди ЛУИН уменьшился, но выявляемость этих ЛУИН улучшилась. У нас работает флагман. Это ПИПФАР по обследованию чисто среди ЛУИНов. Они выявляют их. Мы берут, вот даже выявили ВИЧ-инфекцию. Наша задача выявить, начать лечение, и человек пусть работает. Ведь сегодня каждый должен знать свой ВИЧ-статус и знать, что это не смертельно. Ты обследуйся, узнай свой ВИЧ-статус, тебе назначат лечение, ты будешь работать, жить, учиться, воспитывать здоровых детей.
И рожать здоровых детей.
Да, и рожать здоровых детей, Мария правильно сказала. Но для этого нужно изменить свое поведение. Вот мы говорили о работниках секса. Но если ты уже туда идешь, так ты ж себя защити. Ты ж не забудь о презервативе. Это ж обязательно надо.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Возвращаясь к финансированию вообще профилактики ВИЧ в Кыргызстане, мы знаем, что глобальный фонд, который сегодня чуть ли не большую часть финансирует вот именно по профилактике ВИЧ в Кыргызстане, все последующие годы сокращает финансирование и участие в Кыргызстане. Как это повлияет вообще на ситуацию в Кыргызстане?
Но это глобальные тенденции, сейчас глобальный фонд везде, во всех странах, где финансирует, сокращает финансирование. В нашей стране финансирование сократится на 30%. И в настоящий момент мы получили подтверждение того, что финансирование будет продолжаться еще на 3 года, но будет в ограниченном количестве, в ограниченном объеме.
Да.
Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. И государство в этом отношении тоже изъявило желание внести свой вклад.
Сколько ежегодно глобальный фонд выделяет Кыргызстану на профилактику ВИЧ-СПИД?
Ну, сейчас около 7-8 миллионов в год.
Долларов?
Долларов, да.
А последующим это цифра будет?
Последующие это будет, да, около 5 миллионов.
Угу.
В настоящее время лечение государства вообще обходится в копейки, потому что все лечение за счет глобального фонда.
Да.
Мы получаем лекарства по линии глобального фонда. Относительно будущего есть вопрос оптимизации услуг. То есть мы должны работать над этим, чтобы сократить свои расходы, при этом высвобождая деньги на профилактику и на лечение. То есть нужно работать в этом направлении. Ну и, конечно, Министерству финансов виднее. Им нужно изыскивать свои внутренние средства, оптимизировать расходы Министерства здравоохранения так, чтобы высвободить больше средств на лечение и профилактику.
А сколько уходит денег на поддержание здоровья ВИЧ-инфицированных? В год, в день, в
лечение,
неделю?
Лечение одного ВИЧ-инфицированного в год $167 сейчас. Это очень недорого по сравнению с тем, что было лет 5-7 назад.
Ну, ведь эти деньги на всю жизнь надо выделять.
Это в год, да, всю жизнь.
В год, всю жизнь человек выделяет.
Да, но медицина не стоит на месте. Сейчас говорят о том, чтобы сделать лекарства, которые можно будет принимать один раз в неделю. Говорят о том, чтобы придумать такие таблетки или, может быть, инъекции раз в месяц или раз в 3 месяца. То есть в будущем мы надеемся, что будут какие-то новые технологии и новые возможности.
Азаттык объявляет онлайн-конкурс среди кыргызстанцев, живущих за рубежом. Если в стране вашего проживания есть что-то, что может стать для Кыргызстана примером для подражания, расскажите нам об этом в текстовом формате или снимите видео или фото и пришлите в редакцию. Победители конкурса получат ценные призы от Азаттыка. За более подробной информацией пишите и звоните в WhatsApp по номеру 0550-98-87-55. Материалы принимаются до 31 августа.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Из 8 тысяч человек с диагнозом ВИЧ, живущих в Кыргызстане, лишь меньше половины получает необходимую терапию. Почему? Ну, раз стоимость этих препаратов относительно недорогой, почему все не могут получать?
Наверное, такой резонный вопрос.
Давайте.
Наверное, я отвечу. Во-первых, мы работаем по протоколам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. И по протоколам на сегодня, еще на сегодняшний день, у нас лечение начинается не с момента, пока начиналось не с момента постановки диагноза, а в процессе его наблюдения по клиническим показаниям, при достижении определенных клинических показателей начинается лечение. В лечении очень важно, что человек начал лечение, приверженность к лечению. Уж он начал лечение, он должен его получать регулярно. А это очень сложно, учитывая тот контингент, который у нас это составляют наши ЛЖВ. Это все-таки при том, при всем, что уже как-то эти цифры сравниваются, преобладают все-таки потребители инъекционных наркотиков. А именно среди них организовать вот этот весь лечебный процесс очень трудно. Но сейчас взят уже ориентир на то, что это выявил, подключай к лечению. И протоколы будут переделаны, и все будет изменено. И еще, вы сказали, что начал лечение, это лечение пока, это на всю жизнь. Но у нас на всю жизнь и диабетики получают всю жизнь лечение, и тот же инсулин, который он обходится не дешевле. Здесь главное, чтобы у человека была выработана вот такая приверженность, ответственность к своему здоровью, что уж выявили, наблюдайся, лечись. И еще, когда вы говорили, сейчас я минуточку, о роли государства и его ответственности, кстати, нам деньги дают и давали с тем прицелом, что государство ежегодно должно увеличивать на расходы, связанные с ВИЧ, 20%. Создана комиссия именно по оптимизации расходов, Марим вот уже сказала. Государство тоже не спит, работает, но государство тоже не резиновое. Тоже все просчитывается. Я не думаю, что наше государство в конечном итоге отмахнется от наших проблем. Но здесь роль международных организаций на сегодня пока очень и очень велика.
Вот вы как раз говорили про секс-работниц. К этой категории женщина также относятся и наркопотребители. Естественно, это такие очень две уязвимые группы, которые очень часто и сами самостигматизируются. Кроме того, еще правоохранительные органы, которые их прессуют, и медицинские работники, которые зачастую отказывают им в оказании медицинских услуг. То есть тут, видите, со всех сторон получается прессинг. А если у нас распространенность ВИЧ вот среди вот этих вот ключевых групп населения, то и получается, что люди хотели бы и прийти в профилактическую программу и получать лечение. Но они боятся, что их будут еще больше прессовать. Вот только сегодня мы были на встрече, и нам рассказали случай, который вот буквально вчера произошел в одном из городских роддомов, что женщина ВИЧ-инфицированная родила ребенка, и врачи буквально через несколько минут открыли ее статус родственникам. Теперь женщина ищет адвоката для того, чтобы подать в суд на врачей. Она боится, что родственники от нее отвернутся, что супруг может от нее отвернуться, и что ей просто некуда будет идти. Она останется одна с ребенком на руках на улице.
А есть ли такие данные, и вот мы же говорим о 8 тысячах, да, ВИЧ-инфицированных сегодня в Кыргызстане, какая часть из них, условно называем, там, люди, которые принимают наркотики, люди, которые занимаются секс-бизнесом, да? Есть ли такая вот статистика?
Ну, такая статистика, разумеется, ведется. У нас обследование населения проводится по кодам. И ты приходишь, каждому отводится свой код. Вот, допустим, потребители инъекционных наркотиков по 101 коду. Там, это женщина, занимающаяся секс-услугами. Там, следующий, там, 105 код. Беременная, 109 код. Иностранец, 200 код. И так дальше, и так дальше. И мы имеем четкое представление, когда разбираем именно, что мы имеем по итогам того или иного года, того или нового периода. Это все ведется. Все есть, и все можно сказать. А вот именно распространенность уже в целом дают только данные ДН, вот, которые мы уже обговорили в самом начале.
Можем ли мы считать болезнь порочной?
Почему,
мы
да?
говорим
Почему?
О том, что все-таки большая часть ВИЧ-инфицированных – это наркоманы, работницы секс-индустрии, которые в обществе считаются порочными, и то, и другое. Можем ли мы это считать такой, вот, скажем, порочной болезнью?
Я вам скажу,
ведь
что
в обществе-то в большинстве случаев так и считают люди. Да.
Но это ошибочное мнение, потому что изначально эпидемия, да, была сконцентрирована в этих группах, но сейчас от этой болезни не застрахованы ни бедные, ни богатые.
Ни черные, ни белые,
ни толстый, ни худой, ни порочный, ни непорочный. То есть все могут заразиться.
Но это еще специфика эпидемии именно в Кыргызстане, потому что, например, в другой стране может быть совершенно иная картина, и там распространенность ВИЧ-инфекции будет отличаться от статистики, которая в Кыргызстане. Но вот в отношении, например, клиентов секс-работниц, да, их же никто насильно не тянет, правильно? Никто не приводит там за руку или за ногу, или там угрозами. Это отношения взрослых людей, совершеннолетних людей, и это уже ответственность вот обычного мужчины и обычной женщины. И это опять же то, что Тамара Викторовна сказала, ответственность за свое здоровье. Если ты беспокоишься о своем здоровье, даже приходя к секс-работнице, ты должен воспользоваться презервативом. Но другой вопрос, что очень часто клиенты не хотят этого сами и даже доплачивают секс-работницам, чтобы они не пользовались презервативом. И здесь, получается, женщины уже более уязвимы по отношению к мужчинам, потому что и физиологически женщина в целом более предрасположена к тому, чтобы инфицироваться. Ну и кроме того, это вот действия и агрессия со стороны, получается, клиента насилие. Тоже. Насилие.
Я почему этот вопрос-то задал? Интересует то, насколько государство сегодня решительно хочет поддерживать и дальше продолжать поддерживать эту программу, когда глобальный фонд полностью отойдет от финансирования. Мы знаем, сегодня государство абсолютно никоим образом не присутствует, скажем, в лечении наркоманов. метадоновая программа, она также финансируется международными организациями, донорами, а государство, ну, как-то со стороны наблюдает.
Да.
Я вот к этому.
Да. К этому. Как раз-таки, опять-таки, к профилактическим программам, вот по тому же метадону. Это действуют у нас программы снижения вреда. Обмен шприцев, ПОШИ и заместительная терапия метадона. Это правильно. Значит, и вот смотрите-ка, насколько они охватывают. По оценочным данным, у нас 25 тысяч потребителей инъекционных наркотиков. 25 тысяч. Нашими программами охвачено где-то в пределах 2, максимум 2,5 тысячи вот этими и пунктами обмена шприцев, и заместительной терапии. Сколько остается неохваченных еще? И почему, вот смотрите-ка, в начале, вот сразу, когда началась инфекция, шагала по стране, и были в основном ПИНы. Опять-таки, это свидетельствовало об отсутствии работы среди них. Смотрите, общий шприц, он дал, вот сейчас дал результаты, что у нас обмен шприцев идет, дал. Затем это заместительная терапия. Мерим хочет добавить.
Да, Мерим, дает... вот
как раз таки о поддержке, о поддержке государства.
Да, 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 давайте вернемся
к этому. То, что у нас есть заместительная терапия, то, что у нас есть программа снижения вреда, это уже показывает настрой государства, то, что оно поддерживает эти программы. Ведь в некоторых странах этого нет ничего. То есть государство полностью на нашей стороне. Единственное, что сейчас еще, конечно, ограничено финансирование этих программ, но мы над этим работаем, и есть желание государства. И то, что в нашей стране действует уже пятая государственная программа по ВИЧ-СПИДу, показывает о том, что государство намерено заниматься этой проблемой.
Но если вот мы знаем конкретно, что глобальный фонд к 2018 году сократит 30% финансирования. Об этом они заявляют заведомо.
Да.
Сегодня государство до 2018 или после 2018 года строит какие-то прогнозы и по увеличению финансирования?
Да, строит прогнозы, и оно потихонечку увеличивает свое финансирование.
Насколько?
В прошлом году 20 миллионов сомов. На 20 миллионов сомов было увеличено финансирование с государственной стороны. И есть намерение увеличивать дальше финансирование. Единственное, что это требует какой-то работы предварительной, расчетов, пересмотра каких-то там планов и так далее. Но намерение есть.
Здорово. Да, еще хотели что-то добавить?
Да.
Гульнара?
Да, в поддержку государства. Государство, может быть, действительно сегодня еще очень мало финансирует эти программы, но, во всяком случае, политическая воля, она имеется. И вот, в частности, по метадону, то, что вы говорили, у нас нет... то есть в 2011 году поменялся регламент НПА, и поэтому на сегодняшний день у нас даже нет закона, то есть по которому... Вот этот вот метадон, он выдается. Это какое-то постановление правительства.
Да.
Но вы, кстати говоря... Именно государственная структура, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инициирует сейчас работу над тем, чтобы разработать закон о наркотических средствах, как раз по которому вот это вот постановление по метадону, оно будет проходить и уже иметь свою законную силу. Потому что, по сути, сейчас это вот такое очень... Ну, исключительно вот на приверженности государства к этой проблеме держится, буквально на честном слове.
Ну вот вкратце, если говорить, глобальный фонд выделяет 23 миллиона долларов на борьбу с туберкулезом и ВИЧ, но с тем условием, что распределением этих денег будет заниматься Министерство здравоохранения. Не международные организации, а Министерство здравоохранения. И сейчас, я так понимаю, идет зондирование, насколько Минздрав может эффективно использовать эти деньги. Как вы думаете, насколько эффективно сможет Минздрав потратить эти деньги?
Ну, ответить сразу сходу на этот вопрос я не смогу, но хочу сказать о том, что разделением этих средств всегда занималась страна, не Минздрав. В стране есть страновой координационный комитет, который как раз-таки занимается и выработкой предложений для финансирования, и разделением этих средств. Как они имплементируются, то есть как они реализуются, это уже другой вопрос.
Это Минфин занимается.
Это вопрос эффективности. Нет, Минфин тут не участвует совершенно. Да, сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить потенциал Министерства здравоохранения, с тем, что они смогли перенять эти проекты на себя и смогли эффективно работать и продолжать профилактические программы. Конечно, сейчас потенциал все еще низкий, скажем так, но они все-таки работают над этим, да.
Спасибо большое. Сегодня говорили на перекрестке о профилактике ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. В гостях в Затыке были страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарбаева, главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Богатика Тамара Викторовна, и Гульнара Исабаева, координатор программы общественного здравоохранения фонда «Сурос Кыргызстан». Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган мин түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.